свобода. Десятые годы начались. Беспорядки в Британии, президентская кампания в Соединенных Штатах. Не календарный старт новой политической декады. Специальный выпуск программы «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии международный обозреватель, директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и обозреватель центрального отдела новостей всей нашей радиостанции Брайан Уитмор. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что же, начнем. Мы с вами журналисты, а журналистам не стоит делать исторических прогнозов на будущее. Тем не менее, завершающая неделя, вторая неделя августа 2011 года, как мне кажется, исполнена некоего специального значения. Располагается она между двумя историческими датами. Третьей годовщиной начала российско-грузинского конфликта и 50-летием возведения Берлинской стены. Здесь видится не символический смысл. Берлинская стена – это, так сказать, один из пиков холодной войны. Событие, едва не приведшее к превращению ее в горячую. Российско-грузинская война 2008 года – самый, пожалуй, серьезный кризис на постсоветском пространстве, возникшем как раз после окончания холодной войны. Два исторических сюжета – противостояние Запада и СССР и постимперские конфликты на территории бывшего СССР – кажутся закрытыми или почти закрытыми. Что же грядет? На этой неделе произошли три очень важные вещи, которые, как мне кажется, могут отчасти определить ход второго десятилетия 21 века. Об одном очередном мировом финансовом потрясении расскажет наш коллега Сергей Сининский через полчаса в своей уже программе. Два других – массовые беспорядки в Великобритании и начало предвыборного сезона в США – мы обсудим сейчас. После вот такого затянувшегося предисловия я обращаюсь к вам, Ефим, с таким вопросом. Вот вы – специалист по центральной европейской политике. Как вы видите британские погромы? Насколько они типичны для того, что можно назвать, пометуя когда-то существовавшие программе «Радио Свобода» континентом Европа?
Легче всего было бы сказать, нет, это типично только для части Европы, для ее западной части, причем, заметьте, ни в Варшаве, ни в Праге, ни в Будапеште подобного рода погромов не случалось, если не считать небольших исключений, которые по конкретным причинам происходили, скажем, в Будапеште и имели скорее политический, чем любой другой характер. Такого рода явления типичны, скорее, все-таки для Западной Европы. Мы можем привести в пример и беспорядки в Париже, и берлинские выступления, и нынешние лондонские. Но, говоря так, не следует забывать, что все-таки континент Европа существует, он существует и как экономическое и политическое объединение в виде Европейского Союза, и как цивилизационное единство некое, которому свойственны и общие проблемы. Мне кажется, что проблематика выступлений в Британии и во Франции, и в других некоторых странах Европы все-таки имеет некие общие корни. Тут и глобализация с ее последствиями, тут и иммиграция массовая с ее последствиями, тут и экономическая ситуация, и в первую очередь, на мой взгляд, отсутствие общественных перспектив, отсутствие некоего общественного идеала, которое остро ощущается во всех этих странах. Во всех этих странах бытует культура, представление о том, что, в принципе, богатство принадлежит всем, и в какой-то удобный момент все имеют право взять себе его часть.
Об этом пишут довольно многие наблюдатели, ну, в основном, правда, точка зрения экспертов, которые придерживаются левых политических воззрений, что, ну, не то, что виновата, но одной из причин того, что произошло, является культура всеобщего консюмеризма, но консюмеризма, не связанного с моральной ответственностью. Вот то как раз то, что вы и говорите, о том, что я хочу потреблять, но я не хочу за это платить.
Левые критикуют консюмеризм, который ведет к нынешним беспорядкам, это и вовсе поставлено на голову, потому что нынешние беспорядки и идея государства всеобщего благосостояния, идея того, что государство обязано позаботиться о каждом, эта идея как раз критикуется справа сегодня в Европе. Считается, что именно эти беспорядки показывают недостаточность, несовершенство и вредность даже самого идеала государства всеобщего благосостояния, что все-таки гораздо важнее лучше принцип «каждому по труду», чем принцип «всем по потребностям».
Брайан, каков американский взгляд на британские события? Я помню, что когда появились в воскресенье первые сообщения о массовых грабежах и относительном, и не надо его преувеличивать, бессилии полиции, я тут же вспомнил о ситуации в Новом Орлеане после урагана Катриона.
Что это показывает очередной раз, это что линия между цивилизацией и хаосом – это очень тонкий. Вы говорили о Катрине, но это была реакция на определенную катастрофу, конечно. У нас был такой опыт в Америке в 1992 году, когда оправдали это полицейский, который избивал этот родник Кинг.
Это было в Лос-Анджелесе?
Это был Лос-Анджелес и несколько других городов. Почти в каждом крупном городе, если я не ошибаюсь, это не был в Нью-Йорке. И в 60-х годах, естественно. Я не вижу сейчас основания ожидать такой, несмотря что есть много разочарования, гнев и так далее в Америке и в целый Запад сейчас. Я не вижу основания это. Я бы хотел добавить на твой комментарий по поводу консюмеризм без ответственности. Это действительно бывает в частном секторе, но можно говорить, что это тоже бывает в госсекторе. А что я имею в виду? Что люди уже привык получать какую-то службу от государства. Пенсии, медицинская помощь и так далее. Но люди не хотят платить налоги за это. И сейчас что отсутствует в Западе и в Америке, и в Европе, взрослый разговор об этом. Что мы хотим от нашего государства, а что мы готовы платить. И пока это отсутствует, есть возможность для демагоги и хулиганы использовать эти ситуации для своего средства.
Вот и как раз здесь мы можем вернуться к тому, что говорил Ефим. Отсутствие ясного или хотя бы обсуждаемого образа будущего, которое сейчас действительно дефицит и в Европе, и вот посмотрим, как мы сейчас поговорим об Америке, безусловно, через некоторое время. Особенностью нынешней ситуации, как мне кажется, является то, что ни один из политиков, ни одна из политических сил, по крайней мере, которые находятся, ну, в пределах разумного, не в состоянии сформулировать перед обществом или поставить перед обществом приемлемый образ будущего. Все поступают прагматически, они решают одну проблему за другой, которая, ну, так сказать, возникает вот сейчас, сегодня, сейчас. Заткнем дыру в бюджете, например, да, или там понизим ставку, или повысим ставку банковскую и так далее. Но зачем это все делается, какой цели, да, хочет достигнуть не то, что в общество, речь идет не об утопии, речь идет о хотя бы среднесрочной перспективе, о том 5, 10, 15 лет, что мы хотим видеть. Ефим, не кажется ли вам, что должна поменяться сама повестка дня в дискуссии между право- и левоцентристами?
Между право- и левоцентристами, или правыми и левыми, что точнее, потому что если мы говорим о центристах, то они все сливаются в одну кучу у нас. На мой взгляд, не только не должны быть стерты различия, но наоборот, эти различия должны стать ясными. Это должны быть различия мировоззренческие, концептуальные. Только тогда выбор партии, которая станет правящей, будет рациональным, осознанным. Без этого мы имеем дело просто с ощущениями. Этот мне симпатичнее другого, вроде бы звучит получше, миролюбивее и хочет всем дать все, чего от него потребуют, поэтому я буду избирать его. Ясные, четкие, отпрофилированные партии, стоящие друг против друга. Вот чего как раз не хватает. Я могу заблуждаться, разумеется, но мне кажется, что причина этих волнений, а мы будем свидетелями еще многим подобным волнениям, на мой взгляд, причина как раз заключается в первую и в главную очередь в отсутствии вот этого общественного идеала, политического проекта, если хотите, которым человечество в последние 150 лет жило всегда. Человек нуждается в жизненном плане, даже если это на 15 лет, как вы говорите, а еще лучше перспективу жизненную. Что он хочет от жизни иметь? Какую жизнь он себе представляет? Одно дело ливийский беженец, который переплывает Средиземное море, чтобы попасть в Италию, в западный рай, ему достаточно выжить. Но после этого начинается все-таки проблема, что делать с жизнью. А другое дело западный человек, живущий в Норвегии или в Британии, ему-то уж точно недостаточно просто выжить. Ему нужно знать, для чего он вообще живет. Ему нужно начать мыслить в категориях общественных идеалов. Они были всегда. Это могло быть национальное освобождение, строительство государств, освобождение в годы войны, послевоенная разруха, преодоление разрухи, построение коммунизма, демонтаж коммунизма, построение демократии, демонтаж демократии. Но всегда это был какой-то общественный идеал, который задавал личные цели в жизни. Сейчас мы видим Запад, где таких целей больше нет, они невозможны. Остается, может быть, только консюмеризм или личное обогащение, чего, как мы, наверное, согласимся в этом при всех наших различиях, чего явно недостаточно.
Я просто напомню два последних главных политических лозунга в Британии за последние 20 лет. В 90-е годы, когда Блэр пришел к власти, как бы не относиться к деятельности New Labour, новых лейбористов, у них был такой лозунг «Cool Britain», «Крутая» или «Прекрасная Британия». В 2000-е это сменилось известной фразой «Broken Britain», «Сломанная», «Надломанная Британия». Вот это как раз говорит о том, что произошло в идеологической сфере. Я напомню, мы слушаем специальный выпуск программы «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин с моими коллегами, обозревателями Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором. Мы обсуждаем главные политические международные события последней недели, британские беспорядки и впереди еще то, что происходит сейчас в Америке. Брайан, вопрос к вам. В Айове накануне состоялась первая дискуссия кандидатов-республиканцев. Первое, что бросается в глаза, это изобилие крайне консервативных политиков, резкая риторика в стиле движения чаепития и отсутствие, по крайней мере, пока новой конструктивной повестки дня для страны. С чем это связано, по-вашему?
Когда партия в оппозиции, это очень легко критикует партию, которая во власти. А демократы делают почти то же самое, когда Буш был во власти. Поэтому для меня это не было неожиданно, что это не конкретная программа. Но сейчас какой программ республиканцы может предлагать? И у них единственная идея – это низить налогов. Они говорят о дефиците, но они не хотят говорить о налогах. Это невозможно говорить о дефиците без налогов. Поэтому было очень любопытно. Какой-то момент вчерашний дебат, когда спрашивали каждый кандидат, каждый, даже Ромни, который якобы центрист, если они делают программу, который бы низил дефицит, 10% этого был от налогов, а 90% был от сокращения расходов. Они сказали нет. Нет. Демократы готовы, и много из их базы очень злой об этом. Они готовы переговорить о такие вещи, типа Social Security, это наш пенсионный систем, Medicare, это медицинская помощь для пенсионеров, Medicaid, это медицинская помощь для бедных. И они готовы переговорить об этом, но только при условии, что речь тоже идет о налоге, и не налоге на себя. Налоги на самые-самые-самые богатые. И я должен говорить, что сейчас налоги в США сейчас в самом низком уровне с 50-х годах, когда Айзенхауэр был президент. Мы живем в такой политической культуре, что это нельзя говорить о налогах, нельзя говорить о большей налогах, но одновременно это нельзя говорить о сокращении социальной помощи, но такие вещи типа пенсионный фонд, медицинский помощь для пенсионеров и так далее, Medicare, Medicaid, Social Security, это такие три связи корова в американской политике сейчас, а налоги можно считать 4. Но это невозможно сбалансировать бюджеты, если речь не идет о этих вещах. И отсутствие, как я раньше говорил, в прошлый разговор, а как это сделать. Сейчас что происходит? Это первое поколение, которое не может ожидать, что они будут жить лучше, чем свои родители. И никто не дал некий программ, что оправдает эту ситуацию.
Ну вот получается, что мы как раз и перебросили действительно этот мостик от Европы, потому что мы говорим о первом...
То же самое в Европе, но это не так яркий, как в Америке. Америка всегда была яркой, чем в Европе. Но это, я бы сказал, что в Европе это то же самое.
Ефим, ваше мнение, насколько расколото можно считать нынешнюю политическую элиту в США? Президента Обаму ругают за то, что он слишком левый для традиционной консервативной страны, а республиканцев за то, что они оторвались якобы от интересов большинства населения, предлагая, вот как говорил сейчас Брайан, вместо собственной позитивной программы лишь безудержную критику любого шага демократической администрации. Как вы думаете?
Мы первое поколение, которое будет жить хуже своих родителей, это слова лидера французских студентов, произнесенные где-то года 4 или с ней 5 назад. То, что эти слова имеют отношение к Соединенным Штатам, это типично, характерно для нынешнего мира. Тут очень важно понять, что цивилизационный кризис имеет общее происхождение, общие корни и общее проявление повсюду, где живет человечество. Не только в Европе, в Соединенных Штатах, хотя там это наиболее очевидно, выпукло. Но вы будете удивляться, но этот цивилизационный кризис, несомненно, ударит и по Китаю, и по России. Они абсолютно не являются исключением из человечества. Что касается американской ситуации, то Разве мы не были свидетелями того, как Обама легко набирал очки, критикуя своего предшественника в Белом доме? Это действительно было легко. Буш решал задачи, которые неожиданно встали перед Соединенными Штатами, борьба с международным терроризмом, и легко было критиковать его ошибочные или шаги, которые казались ошибочными в то время. Вообще нужно ясно сказать, что экономически успешными бывали в прошлом правительства и демократов, и республиканцев. И в остальных отношениях достаточно успешными были и республиканцы, и демократы. Говорить об успешности Рейгана сегодня, значит, зря доказывать очевидное. Сегодня только ленивый не называет его величайшим американским президентом. Можно говорить о большой успешности Билла Клинтона, который также был успешным, хотя они принадлежат к разным лагерям. Поэтому говорить о том, что одни успешны, а другие всего лишь пользуются их ошибками, принципиально неверно. Республиканцы, перед ними довольно длительная избирательная кампания, как и у демократов. У демократов разница в том, что они вынуждены сейчас бороться за переизбрание одного лишь человека. У республиканцев же конкуренция велика, и действительно из многих участников этой гонки победит, наверное, из них сильнейший, тот, кто сможет привлечь не только самых консервативных американцев, но и колеблющихся американцев, близких к центру, может быть, даже тех, кто в прошлый раз голосовал за Обаму.
Брайан, а возможен новый центризм в Америке? Вот мы видим сейчас довольно серьезное размывание центра политического, но ведь будущее страны зависит, конечно же, от умеренных с одной и с другой стороны.
Я бы ответил ваш вопрос с вопросом, а что касается центра в Америке. И что я имею в виду? Что касается центра в Америке, движил направо последние 30 лет. Что когда в моем детстве республиканской партии был гораздо более центристский, и демократической партии был более центристский, что случилось последние 30 лет, это что демократы остались в центристи, а республиканцы шел дальше и дальше направо. Вот, поэтому, что касается центризм, это сейчас, что в моем детстве бы называлось правым. Поэтому я бы сказал, что Обама попробовал найти этот центр в Америке. Вот это, как мы говорим, the sensible center, вот разумный центр. Но это не получилось, потому что республиканцы вообще не хотят с ним идти на компромисс. Дам несколько примеров. Когда республиканский предлагал сокращить бюджет на 3 триллиона долларов, Обама сказал, давайте на 4. Но давайте 3/4 сокращения расхода, а 1/4 увеличивать налогов. И они сказали нет. Но это были попытки. Но я бы сказал сейчас, что центризм в республиканской партии – это почти как ругательный слов. И компромисс – это почти как ругательный слов. Они не хотят идти на компромисс. Даже республиканцы, которые хотели, спикер Боннер, Джон Бейнер, попробовал идти на компромисс с Обамой, а что произошло? Вот эти чайники в его партии противостояли его.
Я уточню, что чайниками Брайан называет совсем не тех людей, которых обычно называют в России, а сторонники движения чаепития.
Думаю, что их не убудет, что называется. Им все равно, как их кто ни назовет, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Потому что республиканская партия сместилась направо не из-за того, что пришли полные идиоты или люди, не сознающие этого, они откликаются на какую-то потребность значительной части американцев. Потребность это в том, чтобы противостоять размыванию, противостоять демагогии, противостоять пустым обещаниям. Эта потребность остро ощущается, особенно после 2,5 лет правления Обамы, который приходил в центральную политику не как центрист, а как человек гораздо левее центра, он был левый политик. Он обещал стране принципиально новый курс, во всех отношениях принципиально новый курс. Этот курс, я сейчас стараюсь искать дипломатических выражений, дипломатических слов, этот курс оказался или несостоятельным, или просто для страны вредным. Америка потеряла очень многие позиции, даже те, которые она еще во времена Буша занимала. Ни одно направление внешней или внутренней политики не оказалось, по большому счету, успешным. Ни протягивание руки Ирану или арабским государствам. Сегодня престиж Америки в арабских странах ниже, чем был при Буше. По статистике, которую Pew Center обычно публикует, ни по отношению к России, мы знаем, что перезагрузка оказалась полным пшиком, ни по отношению к театрам военных действий, Ирак, Афганистан, Ирак умиротворен сравнительно, но это как бы не заслуга Обамы. Из Афганистана он хочет уйти, не потеряв лицо, что будет крайне сложно. То есть практически нет ни одного направления, про экономику я сейчас не говорю, где можно было бы говорить о кардинальном успехе, связанном именно не со случайностью, а с политикой. Поэтому легко республиканцам сейчас быть радикальными консерваторами, паразитируя на несостоявшемся спасителе Отечества.
Я думаю, что мы к вопросу о социально глубоких изменениях в Америке, которые как раз во многом подмыли эту базу для центризма, мы вернемся через несколько месяцев. Думаю, мы соберемся в том же составе и поговорим на эту тему. У нас осталось буквально несколько минут. Последний отвлеченный вопрос, короткий ответ. Ефим, Брайан, считаете ли вы, что новое политическое десятилетие началось? И каким вы его видите?
Я считаю, да, что да. У меня есть ощущения, хотя трудно говорить о каких-то материальных вещественных доказательствах. Я считаю, что нынешнее лето является по-своему переломным. Кстати, не я один так думаю. То есть мы можем начинать новый отсчет. Обычно так столетия отсчитываются. 20 век не начался в 1900 году, а, как известно, он начался в 1914 году. Закончился, как многие считали, в 1989 году. Но сегодня мы видим, что вполне возможно, что он закончился лишь сейчас. Потому что начинается новый век, нам неведомый пока еще, который остро требует своего политического осознания, артикулированного отношения к нему, чего мы хотим, куда мы идем. Ответы на простейшие вопросы. Иначе мы как дитя, заблудившееся в джунглях. И тогда следует ожидать, разумеется, больших потрясений.
Брайан Уитмор.
Да, я бы сказал, безусловно, это новые десятилетние политики. И как я бы его называл, это пост-пост-холодной войны. И что я имею в виду? Что холодный войны кончился, как известно, 20 лет назад, но мы только начинаемся в Западе думать, а кто мы такой, а что мы хотим. Какие службы мы хотим от своего государства, а сколько мы готовы платить за этого. Какой роль мы хотим государства в экономике, и какой роль должен быть у свободной рынке. Мы должны обсуждать этот вопрос. Холодная война – это был какой искусственный период, когда все было очень четко, очень ясно. А сейчас, без этого, мы должны носить на себя ответственность и думать серьезно об этих вопросах и иметь очень серьезный, очень взрослый разговор в обществе и в политике, который, к сожалению, сейчас отсутствует.
Спасибо. Мы завершаем специальный выпуск программы «Время и мир» с моими коллегами, обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором. Мы обсуждали некалендарное начало нового политического десятилетия. Беспорядки в Британии, президентская кампания в США. Вел программу Кирилл Кобрин, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. После объявлений и сводки новостей «Экономическая среда» Сергея Сининского. Всего доброго.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы задержано около 30 участников несанкционированной оппозиционной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. Врачу московского следственного изолятора, где умер юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский, предъявлено обвинение. Врач-лаборант Лариса Литвинова обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Ранее обвинение в халатности было предъявлено заместителю начальника СИЗО Дмитрию Кратову. В Хасавюрте, Дагестан, неизвестные открыли огонь по верующим, выходившим из мечети. Убит сотрудник полиции, еще один человек получил ранение. Более 1900 человек арестованы в Великобритании в связи с уличными беспорядками в Лондоне и ряде других городов. Суды в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере, городах, где беспорядки были особенно сильными, работают круглосуточно. Соединенные Штаты считают, что режим сирийского президента Башара Асада потерял легитимность, а сам Асад должен уйти в отставку в связи с широкомасштабным применением насилия против мирных демонстрантов. Страны, входящие в организацию договора о коллективной безопасности, намерены в ближайшее время завершить комплектование и вооружение своих коллективных сил. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, председательствующий сейчас в ОДКБ, после встречи лидеров стран организации в столице Казахстана Астане. В столице Йемена, Сане и других городах страны сотни тысяч людей вышли после традиционных пятничных молитв на демонстрации с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. У президентского дворца в Сане в тот же день собрались десятки тысяч его сторонников.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Что замедлило рост экономики России во втором квартале? Финансовые рынки Европы опасаются расширения долгового кризиса. Почему в регионах России сокращаются реальные доходы населения? Курс российского рубля к доллару за неделю снизился почти на 4%. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Федеральная служба статистики обнародовала в четверг предварительные оценки темпов роста общего объема экономики России во втором квартале этого года. Из них следует, что темпы годового прироста ВВП в апреле и июне оказались на 17% ниже, чем в первом квартале. Что же именно замедлило к середине года рост российской экономики? По предварительным данным Росстата, общий объем экономики России увеличился во втором квартале на 3,4% к уровню второго квартала прошлого года. В первом квартале рост ВВП составлял 4,1%. Замедление темпов экономического роста в России шло на фоне снижения мировых цен на нефть, которые только с начала мая снизились более чем на четверть, хотя и продолжают оставаться на высоких уровнях. Из Москвы руководитель департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Конечно, динамика развития экономики России зависит, безусловно, от того, что происходит с мировыми ценами на нефть. Да по-другому и не может быть, если модель экономики сырьевая, и основное сырье в этой экономике – нефть. На самом деле и стимулятор этой экономики – это тоже нефть. Я, честно говоря, не думаю, что основное влияние на некоторые замедления темпов экономического роста во втором квартале было связано именно с динамикой мировых цен на нефть, потому что были еще другие факторы, и они были более значимыми по сравнению с ценами на нефть. Кстати, в том числе потому, что цены на нефть все-таки оставались достаточно высокими.
Если речь идет именно о внутренних факторах, можно ли одним из главных считать внутренние инвестиции компаний и предприятий в собственное развитие, то есть их инвестиции в основной капитал?
Ну, это прежде всего инвестиции в основной капитал, которая, кстати, была в первом квартале, потому что это влияние проявляется с определенным лагом, как раз в несколько месяцев. А если мы вспомним, в январе они вообще снизились на 4,7%. Минусовые темпы роста были в феврале и в марте. То есть весь первый квартал инвестиции в основной капитал падали. Во втором квартале они стали расти. И это поддержит, по всей видимости, экономический рост в третьем квартале в том числе.
Еще до начала мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за 1 баррель нефти приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? Ведь в последние два года они вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть. Но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные. И поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо можно было считать, что 10 долларов цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждые, скажем, 20 долларов цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
Темпы роста российской экономики существенно замедлились во втором квартале этого года по сравнению с первым. По вашим прогнозам, может ли этот рост заметно ускориться во втором полугодии?
К сожалению, мне кажется, что в самое ближайшее время об ускорении экономического роста, конечно, говорить не приходится. Цены на нефть, как один из важнейших факторов, как мы знаем сейчас, они проходят коррекцию и понижение, то есть, да, и этот фактор, конечно, будет оказывать влияние на российскую экономику. И, наверное, позитивный фактор действительно сейчас только один – это рост инвестиций. Правда, пока он восстановительный. Но в то же время, мне кажется, что если до первого квартала следующего года все-таки, может быть, сложно рассчитывать на бурный рост инвестиций, то дальше, если никаких шоков не будет, прежде всего, в мировой экономике, то, мне кажется, в России в 2012 году можно рассчитывать на ускорение инвестиций, но именно в 2012 году. То есть 2011 год, скорее, это будет постепенное затухание роста.
Если рост внутренних инвестиций в России, как вы сказали, один из немногих положительных факторов общей экономической динамики, каким он может быть в 2011 году в целом, по прогнозам вашего центра? Например, сможет ли общий объем этих инвестиций приблизиться к концу года к докризисному уровню?
В 2011 году можно ожидать темпов прироста инвестиций в основной капитал на 6,5-7%. Если так и произойдет, то мы выйдем на уровень, который лишь на 2% ниже объема инвестиций в 2007 году. То есть, фактически, почти достигнем докризисного уровня.
Общий объем экономики России по представленным в четверг предварительным данным Росстата увеличился во втором квартале на 3,4% к уровню второго квартала прошлого года. В первом квартале рост ВВП составлял 4,1%. В минувшую среду индексы ведущих фондовых рынков Европы упали сразу на 3-5% на опасениях расширения долгового кризиса в еврозоне. Особенно сильно подешевели тогда акции французских банков, которые являются крупнейшими зарубежными держателями облигаций стран Южной Европы – Греции, Италии, Испании и Португалии. На этих же опасениях резко снизились в тот же день и главные фондовые индексы Соединенных Штатов. К концу недели европейские индексы выросли, но после вмешательства регуляторов. Французские банки, по экспертным оценкам, только в облигации Италии вложили суммы, превышающие в целом 20% общего объема экономики Франции. И потому участники рынка опасаются возможности утраты уже самой Франции наивысших кредитных рейтингов, хотя все три ведущих рейтинговых агентства их только что подтвердили. Более того, проценты, запрашиваемые долговым рынком по гособлигациям стран Южной Европы, в последние дни снизились, особенно заметно по бумагам Италии и Испании. Почему же на рынках возникли новые опасения относительно теперь главных кредиторов этих стран? Из Мюнхена аналитик итальянского международного банка UniCredit Александр Кох.
Снижение процентов на итальянские и испанские облигации связано, конечно, с масштабным вмешательством Европейского центрального банка. Однако сами долговые проблемы этих стран такие меры отнюдь не решают. А так как именно французские банки приобрели особенно много гособлигаций Италии и Франции, то у участников долговых рынков и возникли опасения, что часть вложений банкам придется списать.
Франкфурта аналитик Коммерцбанк Кристоф Валь.
Опасения инвесторов объясняются и тем, что возникнет серьезная проблема у таких стран, как Испания или Италия, с привлечением новых займов на долговых рынках, Европейскому Союзу пришлось бы задействовать уже все имеющиеся в его распоряжении антикризисные ресурсы. Но на вопрос, хватит ли этих средств и сможет ли ЕС воспользоваться ими в полной мере, никто пока ответить не может. Именно это обстоятельство и беспокоит рынки.
факт.
Помимо французских банков, крупнейшими держателями долгов стран Южной Европы являются также банки Германии и Великобритании. Выходит, и их состояние в какой-то момент может вызвать подобные опасения инвесторов. Александр Кох, банк UniCredit, Мюнхен.
На данный момент действительно нельзя исключать вероятности подобного развития событий. Однако в Германии долги стран Южной Европы особенно активно скупали не частные банки, а банки с государственным участием, такие как Commerzbank и Hyper Real Estate. И последние события на рынках почти не отразились на курсах их акций. Что же касается французских банков, то на динамике их акций отражаются как ухудшение показателей текущего состояние экономики страны, так и недостаточно активные меры правительства по сокращению государственных расходов.
На последнем саммите Европейского Союза 21 июля были одобрены новые меры, которые направлены на то, чтобы в принципе остановить расширение долгового кризиса в Европе. Например, превентивное кредитование отдельных стран, пока финансовая ситуация в них не стала критической, а также возможность выкупа их гособлигаций не только Европейским центральным банком, как сегодня, но и нынешним Европейским антикризисным фондом. На ваш взгляд, новые опасения рынков и инвесторов больше связаны с тем, что и этих мер, как им видится, может оказаться недостаточно, или с тем, что меры эти могут быть реализованы еще не завтра? Одобрение парламентов стран Евросоюза они могут получить не ранее сентября-октября, как минимум.
Безусловно, все эти опасения обоснованы. Действительно, очень многие эксперты сомневаются, что антикризисный фонд Евросоюза, именно по указанным вами причинам, сможет своевременно подключиться к реализации одобренных мер. И Европейский центральный банк остается пока единственным реальным участником этой программы. В случае с Испанией и Италией он реагировал вполне адекватно, но даже здесь не обошлось без критики его действий. Проблема в том, что в Европейском Союзе нет некоего общего мнения на этот счет, и потому я предвижу на пути реализации уже согласованных мер еще немало сложностей.
Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристоф Вайль.
Дело в том, что финансовые рынки могут и не соглашаться с мнением рейтинговых агентств. Вспомним хотя бы недавнюю ситуацию с Грецией. Агентства оценивали ее еще более или менее положительно, а рынки уже заподозрили неладное, и потому начали запрашивать более высокие проценты по греческим долгам. Нынешние опасения заключаются и в том, что Европейскому Союзу, возможно, придется значительно увеличить нынешний антикризисный фонд. А если так, то по некоторым экспертным оценкам общая нагрузка на страны еврозоны может составить 1,2 триллиона евро. В этом случае на долю немецких налогоплательщиков пришлась бы сумма необходимых фонду гарантий в 335 миллиардов евро. А это соответствует 60% общих налоговых поступлений в немецкую казну в течение года. Сомнительно, чтобы такой план с легкостью нашел поддержку немецкого парламента. Поэтому чисто теоретически пока я не исключаю, что кредитный рейтинг даже такой страны, как Франция, в будущем может быть снижен.
В пятницу финансовые власти сразу четырех стран еврозоны – Франции, Италии, Испании и Бельгии – ввели временный запрет на определенные виды операций с акциями, считающиеся наиболее спекулятивными. Речь идет в основном о так называемых коротких продажах на падающем рынке. Смысл таких операций сводится к тому, что участник рынка, не имея тех или иных акций в собственном распоряжении, одалживает их и тут же продает в ожидании дальнейшего падения их котировок. Через какое-то время он выкупает их обратно, но уже по значительно более низкой цене и возвращает владельцу, а полученную прибыль они делят между собой. Власти четырех европейских стран ввели в пятницу такой временный запрет в отношении операций с акциями своих крупнейших банков, опубликовав их перечни. И уже через три часа торгов европейские индексы продемонстрировали бодрый рост. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему в регионах России сокращаются реальные доходы населения? Курс российского рубля к доллару за неделю снизился почти на 4%.
Министерство регионального развития России представило очередной доклад о ситуации в экономической, финансово-банковской и социальной сферах российских регионов в первой половине года. Его эксперты отмечают, что в целом она положительная. По данным на начало июля, только в трех субъектах Федерации бюджеты были исполнены с дефицитом. В целом же в региональных экономиках наблюдается рост промышленного производства и внутренних инвестиций, снижается уровень безработицы и объемы просроченной задолженности по заработной плате. Тем не менее, в докладе отмечается и негативная тенденция регионального развития страны, главной из которых министерства считают продолжающееся снижение реальных денежных доходов населения. Эти данные, подтвержденные статистикой, эксперты объясняют несколькими причинами. Первая из них, как считает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, связана с ростом потребительских расходов граждан, а вторая – с повышением фискальной нагрузки на бизнес.
Второй немаловажный фактор – это то, что все-таки влияет у нас вот повышение суммарной ставки страховых взносов до 34%. То есть бизнес уходит в тень. Соответственно, доходы населения тоже уходят в тень. И они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение в реальных денежных доходов. Прежде всего учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы и то, что, как я уже сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес в тень уходит. Но денег-то люди меньше не получают, просто эти деньги стали скрытыми, они их тратят. Вот и получается, что статистика меньше видит реальных доходов.
Тот факт, что повышение с начала нынешнего года общей ставки обязательных страховых взносов для большей части бизнеса с 26 до 34% увеличило долю теневой экономики, в правительстве страны признавать не торопятся. Более того, ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин эти оценки решительно опровергал.
В тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов.
Тем не менее, российский президент Дмитрий Медведев, вероятно, озабоченный не столько уходом бизнеса в теневой сектор, сколько снижением экономической активности в стране в целом, потребовал от правительства подготовить решение об обратном снижении страховых взносов. Говорит главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мы жили при более низких ставках социальных налогов до конца прошлого года. Это только с текущего года была введена новая шкала, которая оказалась очень непосильной для многих малых предприятий и, более того, так сказать, привела к процессу ухода в тень существенной части зарплат и экономической активности. Наверное, правительству не очень выгодно. Поэтому отказ от новой, более высокой ставки, он не обязательно приведет к существенному снижению общего объема поступающих доходов по этому налогу. Это, в общем, если вспомнить 10 лет назад, когда вводилась плоская шкала налогообложения дохода физических лиц, были такого же рода соображения, что вот мы отказываемся от прогрессивной шкалы, это приведет к существенному падению. В итоге, так сказать, доходы бюджета от налогообложения дохода физических лиц существенно выросли.
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, с 2012 года общая суммарная ставка обязательных страховых взносов будет снижена до 30%, а для малого и среднего бизнеса до 20%. Однако это решение, как считает экономист Игорь Николаев, по сути не способно устранить дисбалансы в экономике страны, предопределенные во многом популистскими действиями властей.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Схожего мнения придерживается и главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Он также считает, что российское правительство в нынешних условиях вряд ли откажется от использования дополнительных бюджетных доходов, полученных государством в результате роста цен на нефть.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Первую правку федерального бюджета, связанную в том числе с новым увеличением социальных расходов, российские власти уже провели. Однако не исключено, что она станет не последней. Премьер Владимир Путин уже пообещал, что во второй половине года будет проведено дополнительное повышение зарплат работников бюджетной сферы в дополнение к индексации минимального ее уровня на 6,5% с начала июня.
В минувший вторник, 9 августа, курс российского рубля к доллару снизился на фоне падения мировых фондовых рынков сразу на 3%. На следующий день он отыграл половину потерь, после чего вновь немного снизился. Но какие же факторы привели к столь заметному снижению курса в течение всего одного дня? Обменный курс российского рубля регулируется Центральным банком в пределах определенного коридора по отношению к так называемой валютной корзине, включающей доллар и евро. 3-процентное падение курса российского рубля в минувший вторник к доллару и почти на 2,5% к евро. Насколько укладывается в нынешние рамки валютного коридора? Из Москвы директор управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
В настоящий момент валютный коридор к бивалютной корзине составляет от 32,25 до 37,25 рублей к бивалютной корзине. Бивалютная корзина состоит на 55% из американских долларов и 45% евро. В случае подхождения российской валюты к верхнему или к нижней границе коридора, Центробанк сразу же начинает действовать соответствующими интервенциями для того, чтобы корзина не пробила эти границы. В процессе недавнего падения российского рубля мы наблюдали подход практически к нижней границе. Бивалютная корзина подходила почти до уровня 33 рублей, но пробитие бивалютного коридора мы не видели. Корзина отскочила, сейчас находится на достаточно комфортных уровнях 35, и вмешательство Центробанка, естественно, оно некое было для того, чтобы сгладить волатильность, но в ближайшее время, поскольку сейчас мы наблюдаем неплохой отскок, я думаю, не потребуется.
Главный экспортный товар России – нефть, к ценам на которую привязаны и цены на газ. И поэтому общая динамика курса российского рубля в значительной степени определяется именно общей динамикой мировых цен на нефть. Эти мировые цены в понедельник и вторник на фоне резкого падения мировых фондовых рынков снизились примерно на 6-7% до минимальных уровней за последние 9-10 месяцев, хотя и они оставались весьма высокими. Но можно ли говорить о том, что курс российского рубля к доллару, то есть главной валюте мирового рынка нефти, реагировал на падение нефтяных цен столь моментально? Руководитель управления макроэкономического анализа банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, нефть является очень важным фактором, определяющим курс российского рубля, и влияние это носит не только психологический, но и чисто механический характер, связанный с тем, что от этого, конечно, зависит поступление нефтедолларов, которые для курса рубля, естественно, очень важны. Но ситуации, которые мы наблюдали в понедельник и вторник, мне кажется, скорее и рубль, и нефть падали примерно из одной и той же причины, а именно из-за снижения аппетита к риску со стороны большого количества инвесторов. То есть это влияние было не нефти на рубль, а именно, что вот и то, и другое падало примерно по одной причине. Если бы цены на нефть продолжили бы падать и ушли бы глубоко ниже сотни, то тогда, конечно, это уже стало бы достаточным фактором, который бы усилил падение рубля. Но пока мне кажется, что такого ментального, конечно, влияния у нас не бывает.
На российском фондовом рынке, где торгуются акции российских компаний, основные объемы торгов обычно приходятся на долю зарубежных инвесторов или российских же, но действующих через некие зарубежные финансовые структуры. Когда инвесторы начинают массово продавать акции на западных рынках, как было в последние дни, они избавляются от них и на рынках развивающихся. В России за те акции, которые торгуются за рубли, они рубли и получают. И чтобы вывести эти деньги из страны, стороны, рубли переводятся в доллары на российском же рынке, в результате чего спрос на валюту повышается, а курс рубля, наоборот, снижается. В какой мере, на ваш взгляд, именно этот фактор проявился на российском рынке во вторник, 9 августа? Павел Андреев, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Естественно, на российском фондовом рынке выступает большое число нерезидентов, и объем их торгов составляет от 20 до 80% в зависимости от рыночной ситуации. И, естественно, когда происходит падение рынка, то многие начинают продавать российские бумаги, получать за них рубли и сразу же эти рубли конвертировать в иностранную валюту. Это абсолютно нормальный процесс, но дело в том, что в момент последнего падения этот фактор сыграл не самую важную роль. Основную роль сыграло падение цены на нефть и общая паника на мировых фондовых рынках. Падение наших индексов дало еще один толчок к ослаблению российской валюты, но, тем не менее, этот фактор не явился самым важным.
Средняя экспортная цена российской нефти за первые 7 месяцев этого года, по данным Министерства финансов, превысила рекордный до сих пор докризисный уровень, то есть за первые 7 месяцев 2008 года, составив примерно $117 за баррель нефти. Если допустить, что мировые цены на нефть на фоне замедления роста крупнейших экономик вновь будут снижаться, и средняя цена российской нефти в 2011 году в целом составит, например, $100 за баррель, может ли это, по вашим оценкам, привести к тому, что курс российского рубля уже выйдет за пределы нынешнего валютного коридора, установленного Центральным банком? Алексей Моисеев, банк ВТБ «Капитал».
Мне кажется, что если мы говорим про нефть на уровне в среднем за год около 100, то это, конечно, не является ничем так катастрофичным. И здесь я думаю, что, конечно, рубль, очевидно, будет слабее, но он останется в текущем коридоре. Но другое дело, что коридор может тоже сместиться. Но все-таки нет ощущения, что это было бы действительно таким фактором для серьезного падения рубля. По нашим оценкам, вот снижение где-то до уровня $75 за баррель было бы уже более критичным, тогда бы рубль, конечно, пал бы сильнее.
В начале второй недели августа официальный курс рубля к доллару составлял 28.34, а к концу недели он повысился до уровня 29.44. Таким образом, снижение за 5 рабочих дней составило 1 рубль и 10 копеек, или 3,9%. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
С Пушкиным в позади се целая přízeň fotí.
Русский язык в 21 веке. Как к нему относятся за границей?
Мои родители и мое поколение, и поколение после меня приобщались к европейской культуре с помощью русского.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой примерно несколько.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.